Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Поздравляю всех вас с праздником торжества православия, с совершением первой этим постом Божественной литургии Василия Великого, причастников с принятием святых Христовых тайн и завершением первой седмицы Великого Поста. Будем надеяться, что и грядущие искушения мы преодолеем, так же, как нам и удалось, если удалось, преодолеть искушения первой седмицы, и мы будем возрастать в усердии для того, чтобы этот пост для нас был бы таким еще одним классом школы благочестия православной. У нас есть уже первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Благословите рабу Божию Ольгу.
Бог вас, Ольга, благословит.
Батюшка, мы в прошлом году были в монастыре Кронштадтского в Петербурге. И вот мы с сыном сели у прихода, там большая очень икона Господа. Мы сели на лавочку отдохнуть и прислонились головой к этой иконе. И вот нам обоим послышался стон или плач. И вот я бы хотела задать вопрос. Вообще вот эти чудеса Господни, они что-то людям посылают, о чем-то говорят. Как вы объясните это чудо? Спасибо.
Ну, вообще-то, конечно, икона служит другим целям, нежели как особое место, чтобы нам преклонить голову. Поэтому в данном случае это можно таким образом расценить, что вот ваша такая невнимательность в данном случае по отношению к святыне как-то не угодно Богу. Вот, может быть, так, если это не было каким-то наваждением. Но раз, так сказать, оба слышали отчетливо, то, может быть, это действительно так промыслом Божьим дано такое вразумление. Еще у меня есть такое объявление. Редакция журнала «Православные беседы» обращается к своим читателям, что те из читателей, которые желают постоянно иметь наличие у себя дома журнал, то могут подписаться на него, начиная с любого месяца. И надо нам всем помнить, что не только радио «Радонеж», но и все православные издания, они могут существовать только если у них существуют регулярные подписчики. Потому что всякое издание – это дело такое серьезное, трудоемкое и дорогое. Поэтому вот нам нужно об этом как-то, ну, серьезно озаботиться. Если, ну, вот те издания, которые мы любим и желаем, чтобы они и впредь выходили, то тогда мы должны их обязательно поддерживать финансово. Может быть, даже если у кого есть возможность, эта поддержка осуществляет не только через подписку, но и непосредственно, отсылая переводы или еще иным каким-нибудь образом вот в те издания, которые нас радуют своими материалами. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. С праздником вас, благословите, раб Божий Сергий. У меня два вопроса. Вот первый вопрос, это вот нужно отдавать церкви десятую часть от своих доходов. А входит ли в эту десятую часть то, что мы покупаем свечи, записочки подаем, покупаем литературу, службы заказываем или нет? А вот второй вопрос по поводу вечерних молитв. Их как, непосредственно перед сном нужно читать или там за час, за два, а вот после этого можно что-то поделать, там почитать, ну, допустим, послушать музыку там или непосредственно перед сном? Спасибо.
Правила можно читать и не непосредственно перед сном. А в такое время, когда, ну вот, самое удобное для вечерней молитвы, когда у нас еще есть для этого достаточно сил, вот, специально отведенное время. А перед самым сном можно кратко еще помолиться, может, своими словами, а может, остаток, вот, например, оставить напоследок то, что идет у нас после достойной есть, вот эту часть. Вот. Так это было бы более эффективно, что ли. Вот. А теперь по поводу десятины. Вряд ли кому-то удастся так точно отрегламентировать, как вот требует налоговая инспекция, вот все наши возможности. Поэтому уже церковь никогда не требует именно вот эту десятую часть строго. Это очень условно. Поэтому каждый уделяй вот по своей возможности. Потому что у некоторых это может быть даже больше десятины. Но у большинства, конечно, много меньше. Потому что для некоторых людей и то, что они вот имеют те средства, едва хватает вообще, чтобы свести концы с концами. Вот. Но, с другой стороны, надо понимать, что то, что мы жертвуем на храм, вот, и вот в виде записок, и покупки свечей, или церковной утвари, то это тоже является наша жертва на храм, потому что она содержит в себе вот и запланированное вот наше вспомоществование. Потому что понятное дело, что себестоимость свечи, она много меньше той суммы, за которую она продается за ящик. Также те фиксированные указания на требо исправления по тем или иным позициям, вот, это тоже является нашей жертвой на храм. Вот, если вы это столь скрупулезно, то можете это вносить. Но это не значит, что это есть какая-то регламентация. Можете по самому усмотрению ставить предел и снизу, и сверху, вот, по расположению сердца. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Это раб Божий Георгий вас беспокоит. Вот хотелось бы узнать ответ на такой вопрос. Если не складывается личная и профессиональная жизнь, и человек собирается, ну, как бы поступать в монастырь, то не будет это как бы, ну, не настоящим монашеством вынужденным. И как быть в этом случае с разрешением родителей? Спасибо.
Это вопрос сложный, потому что бывает и так, и так. Конечно, для того, чтобы идти в монастырь, неудачи в личной жизни и в какой-то такой производственной карьере, это не есть достаточный повод для того, чтобы идти в монахи. Когда человек идет в монахи, он должен любить молиться, любить Господа больше своей жизнью. Должен быть готов заживо умереть. Вот. С таким чувством надо идти в монастырь. Но, к счастью, бывают замечательные случаи, когда человек идет вот как бы вынужденно. А потом действительно находит себя в монашестве. Поэтому это лишь бы это намерение, так сказать, было серьезное, и человек хорошо бы себе представлял, ну, хотя бы чисто теоретически. А лучше бы, чтобы какой-то опыт у него был перед этим. Не год, не два, а попробовать себя пожить в монастыре и по месяцу, и по несколько, для того, чтобы так себя испытать. Но вот действительно вот он воспринимает ли монашество как блаженство? Если да, то тогда имеет смысл. А если нет, как некую муку или там как нечто такое сверхтяжелое, тогда, конечно, это делать не следует. Вот. И потом. Бывает так, что Господь, презрев на кого-то из своих детей, он так попускает всякие такие испытания и в личной жизни, и в такой светской. И как бы подталкивает человека, предугадывая в нем будущего хорошего, доброго монаха или монахини. Поэтому вот такие, в отдельных случаях, это не всегда, конечно, вот такие неудачи, они не обязательно служат таким критерием несостоятельности данного человека. А может, наоборот, как раз в этом может сказываться такое особое промышление Бога о нем. Вот очень часто так бывало, в житиях мы встречаем такие указания, как вот у некого человека умер супруг, вот если женщина, то супруг, если мужчина, то супруга, и это наталкивало его на монашеский путь, и потом имело замечательное продолжение и превосходный духовный результат. Поэтому может быть и так. Поэтому вот как какой-то определенный совет дать нельзя. Это нужно обязательно исследовать и с рассуждением толковать данную каждый раз ситуацию для того, чтобы не ошибиться. Вот, потому что очень важно иметь, ну, вот такое обоснованное намерение. Потому что путь монашества, он все-таки не для всех. Это удел избранных. Алло, есть телефон? Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Здравствуйте, отец Дмитрий. Вот мне уже 60 лет, и я вот все время любила, ну, не то что отмечать, любила праздник 8 марта. А сейчас вот узнала, что по церковному это праздник вот нельзя отмечать. Вот как мне быть?
Ну, что значит нельзя? Апостол Павел вполне определенно сказал, нам все позволено, но не все полезно. Поэтому день 8 марта, конечно, он, этот праздник не церковный, и вот по моему разумению, даже некоторым образом оскорбительный для женщины, потому что если существует Международный женский день, то вроде бы как женщину отделяют от всего человечества. Но это же неправильно, не так. Женщина во всей полноте человек, равночестен мужчине и ребенку. И это одна из апостасей человеческого естества. И нет никакой нужды как-то это устраивать. Поэтому вот такое ежегодное в течение этого дня как бы воспоминание о том, что существуют женщины, и вот их надо поздравлять. И этот праздник целиком, так сказать, из прошлой эпохи коммунистической. Вот. Конечно, люди есть люди, поэтому всегда старались в этот день самые добрые чувства вкладывать. И имели лишний повод, как поздравить мам, бабушек, сестер, жен, подруг с этим днем. И в этом смысле, в этом таком... Ну, радостном тепле, которое хотели подарить вот тех своих избранниц, родственниц, подруг, в этом нет ничего такого зазорного и дурного. Но все-таки происхождение этого праздника, оно не чистое. Не будем сейчас вдаваться в подробности. Это много есть таких исследований, и даже очень шутливых весьма. И поэтому у нас есть праздник когда мы прославим учениц Христовых в день жен мироносец. Но и то мы в этом церковном празднике подчеркивается им не женское начало, а подчеркивается их ученичество, что, в общем, вполне равночестно и прочему мужскому ученичеству. Вот, поэтому в этом смысле нам, конечно, более уместно торжествовать это. Тут нет никаких противоречий на самом деле. Вот. И часто в нашей жизни, в силу того, что мы не в монастыре живем, не по уставу монастырскому строгому, когда человек действительно удаляется от мира, и правильнее вообще не знать, что там происходит, вот, а спасать свою душу. А здесь поневоле мы связаны, и что-то это мир навязывается, и что-то и нами как-то одушевляется в этих праздниках, ну, как в новом году, казалось, ну что, формальная дата, там, 1 января, там, Новый год, вот, ну, а можно 26 мартабря праздновать, собственно, какая разница, это все очень условно, но если это наполнено светом добро, снисходительность друг к другу, это, слава Богу, хорошо, вот, а если лишний раз повод выпить, то это много хуже. Поэтому ничего катастрофического в том, что вы привыкли праздновать этот день, нету. Поэтому поступайте так, как вы считаете нужным и как по совести. И все будет хорошо. Вот. Если вы потихонечку вырастете вот из этой одежды старых праздников, ну, слава Богу. А если нет... Я думаю, что Господь, если и будет с нас взыскивать, то не за это. Не за то, что мы праздновали светские какие-то красные даты. У нас и без этого грехов достаточно. Алло, добрый вечер.
Алло, благословите, батюшка, раб Божий Вадим.
Бог вас благословит.
Спасибо. Вот хотел спросить, вот существует ли при храмах библиотеки, куда можно прийти и почитать духовную литературу? Потому что она в основном продается... Ну, кусочками, отрывками, то есть там вот, ну, например, я нигде бы не видел, что продавался по Игнатию Брещанинов, например, вот, полное его собрание. И второй у меня вопрос. Я новый человек в церкви, в православной, поэтому вот, хотел бы вот, знать поточнее, что можно, какая пища из коронной дозволяется, по каким праздникам Великого Поста? Большое спасибо, с праздником вас.
С праздником. Существует теперь много библиотек. Даже при нашем храме теперь есть. Наконец мы сумели построить помещение. Приходите, пожалуйста, пятитомник Игнатия Брянчанинова. У нас есть. Но если вы хотите библиотеку пошире, то можно прийти в синодальную библиотеку, которая находится в Андреевском монастыре. В очень красивом месте. Туда в подход со стороны... Ленинского проспекта, со стороны Академии наук. И там вам помогут, дадут в читальный зал, так вообще, любую книжку, которая находится в наличии в библиотеке. Вот она все время пополняется. И, в общем, там никогда не бывает очень много народу, и чтобы требовалось как-то долго очень ждать. А обстановка там очень такая уютная, доброжелательная. Все очень, кто там бывает, очень хвалит. Вот. И саму библиотеку, и отца Бориса, ее директора. Так что вот, милости просим. Вот. Скорее переставайте быть новым человеком в церкви. И вот читайте хорошие книги. И Бог вам в помощь. Есть еще звонок, да? Нет пока, да? Еще какой-то был вопрос. А да, про пост. Дело в том, что вот Великим постом скоромная пища вообще не благословляется. Только рыба. И причем только в два праздника. Благовещение и вход Господень в Иерусалим. Ну и в отдельных случаях, вот, например, в Даниловском монастыре, раньше так было, до революции, сейчас не знаю, рыбу подавали и на Данилов день. Ну и такой обычай существует в дни каких-то особых праздников приходских, престольных, то бывает благословение на рыбу. Но не больше. Но рыба не считается коромной пищей, а все-таки постной. Хотя и такой, ну, наиболее такой приближенный, что ли, к непостному времени. Вот. А все остальные послабления, это уже связано либо с немощью человека, либо с возрастом, старым или молодым, либо вот, с состоянием беременности и, вот, и тому подобное. Тяжелые работы, тогда вот какие-то послабления существуют. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем.
Здравствуйте. Это раба Божья Вероника. Благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит, Вероника.
Вы знаете, батюшка, вот в молитве к Божьей Матери за детей есть такие слова. «Матерь Божия, веди меня во образ Твоего небесного материнства». Вот мне хотелось бы вот, ну, как-то понять, вот в современном мире, вот как вот это... Еще вот я хотела вас спросить, вот в одной из ваших бесед есть такие слова насчет неверующих родственников. Вот дедушек, бабушек, что, ну, своих детей лучше им не доверять или так как-то очень ограничено. Вот, но с другой стороны, вот мне очень хочется даже и согласиться с этими словами, но в то же время я думаю, вот как вот это будет сочетаться вообще с таким, ну, христианским отношением к миру, вот, ну, с любовью, вот, к людям, понимаете?
Ну, самым замечательным образом, потому что мы, как христиане, несем очень такую высокую ответственность за своих детей. И поэтому мы должны их воспитывать по-христиански. А нерасположенные ко Христу наши родственники, они испытывают, ну, не всегда. Некоторые достаточно деликатны в этом вопросе и хорошо воспитаны. Вот. Но, как правило, это все-таки не так. И поэтому наше христианство обычно, вот, ну, мой опыт так говорит, это не опыт моей семьи, потому что у меня отец и мать, они были христианами. И, но обычно вот христианство своих детей, бабушки и дедушки, они воспринимают как личную трагедию. Поэтому они очень часто хотят как-то дать альтернативное воспитание своим внукам, вопреки воле родителей. И поэтому очень часто именно на почве веры возникают всякие раздоры и всякие антипедагогические действия со стороны вот этого старшего поколения и провоцируют такие же действия со стороны и вот родителей детей. Поэтому вот это надо всячески избегать именно ради любви, чтобы не создавать ситуацию ссоры. Потому что, когда взрослый ссорится в присутствии детей, это действует разрушительно на них, совершенно разрушительно. Вот. Поэтому в таких случаях лучше как-то это удаляться и сводить до минимума такие вещи. До тех пор, пока, ну, либо человек сам ради того, чтобы иметь, ну, достаточно полноту общения с внуками, не войдет в какие-то берега, хотя бы не согласится, ну, не противоречит основной линии воспитания родителей и ничего не делать вопреки. Вот. Либо сам все-таки задумается, что, ну, если для моих детей это так дорого, может быть, и мне стоит хотя бы Евангелие почитать. И потом я все-таки как бы не с луны упал, а принадлежу определенной стране, определенному народу, определенной культуре. И так поинтересоваться, какие корни этой культуры, как жили мои деды, прадеды. И, может быть, это натолкнет на какие-то светлые мысли. Ну, вот, к сожалению, не так. Поэтому даже Господь говорит, будет тебе как язычник и мытарь. Но это не значит, что нужно превозноситься над этим человеком или творить ему какую-то напасть. Нет. Речь идет о том, чтобы соблюдать некую дистанцию. Потому что с кем поведешься, от того и наберешься. И Господь вполне определенно сказал, кто мне? Сестра, брат и мать. Кто? Тот, кто слушает Слово Божие и хранит его. Вот, кто исполняет Слово Божие. И поэтому главное все-таки духовное родство. Конечно, замечательно, когда вся семья во Христе представляет собой домашнюю церковь, и в единстве, и если мама говорит «нет», то это «нет» поддержит и папа, поддержит и дедушка, и бабушка, и тетя, и дядя, и соседи, и вообще все. Тогда ребенок понимает, что да, это действительно «нет». А то получается, папа «да», мама «нет», дедушка «может быть», а бабушка «отстань». И что тогда получается? Ребенок сразу идет в ту нишу, где ему удобно, выгодно и так далее, и так далее. И получается не воспитание, а развращение. И вот это надо, этого всячески избегать, потому что для детской психики это очень так надсадно. Вот, и чревато очень тяжелыми последствиями. Поэтому это именно из любви, потому что взрослые люди, ну, все-таки могут потерпеть такую некоторую дистанцированность, вынужденную, им как-то проще, потому что, ну, как, вроде сам виноват, не навязывая другому взрослому человеку свою волю. Вот. А ребенок, он же зависит целиком от взрослых. И вот все эти там коллизии, трагедии, столкновения, чтобы он видел, скандалы, упаси Бог. Вот так вот. Жизнь в этом смысле довольно-то у нас трудная. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Татьяну. У меня к вам такой вопрос. Есть ли у животных душа?
Есть. И, по-моему, уж как-то вы должны это знать. Об этом сказано в первых строках Библии. Так что почитайте внимательно. И дальше можете взять симфонию и посмотреть по слову «душа», и мы увидим, что это слово прилежит не только человеку, но и часто встречается в контексте, где речь идет о животных. И разница только вот в чем, что душа животного и душа человека разные. И по своему достоинству, и вот по своему естеству, существу, лучше так сказать. И поэтому животные не наследуют жизни вечной, потому что жизнь вечная – это и есть общение с Богом непосредственно. А животное не может подняться так высоко. Только человек, созданный по образу Божию, может подняться так высоко, что вернуть вот это непосредственное и прямое общение с Богом, которое и есть жизнь вечная. Вот такая разница. А так, конечно, душа есть у каждого животного.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Алло, добрый вечер.
Алло. Алло.
Да, я слушаю вас.
Здравствуйте. Благословите раба Божьего Ильи. Вот такой вопрос. Вот стоят, значит, ну, прощающие у храмов там, ну, и можно их встретить даже и в метро там. Ну, везде сейчас очень много таких бедных людей. Вот куда лучше давать, когда с подносом вот постучится, проходит по храму или там ящички, либо даешь им, а потом там, понимаете, ну, как-то не верится, что они слишком бедные или какие-нибудь, да. Потом второй вопрос. Вот сны. Я много читал про сны тоже с духовной книги, но говорят, можно каким-то снам верить. Все-таки вас, ну, сны приходили там и ангелы, вот Гавриил приходил там, Иосиф там. И много таких случаев было вот когда. А вот мне брат пришел, он погиб 2 года назад, он принес много Пасхи испеченных, нес и большую Пасху мне подарил. И себе оставил. Радостный такой вот. Будто Пасха была. Это было перед постом. Я не знаю. Я, конечно, не очень верю в это. Я не верю в это. Ну, Я верую в Бога, конечно, я верующий человек. Но иногда тут брат погиб, я не знаю. Вот он с Пасхой ко мне пришел. Вот такой большой Пасху подарил мне.
Ну, безопаснее, конечно, с нам не верить. За исключением тех людей, которые достигли праведности Иосифа. Вот кто может, положа руку на сердце, сказать, да, я вот такой же праведник, не меньше, чем Иосиф. Тогда можно сонным видением доверять. А в том, что брат приснился, ну что ж, а чему тут, собственно, верить и не верить? Ну, приснился, ну, радостный, ну, Пасху подарил. Ну, так и слава Богу, и помолимся о упокоении его души. Тут как бы нет проблемы верования или неверования. Ну, был такой сон, очень такой, можно сказать, замечательный, даже такой символический. Другое дело, стоит ли заниматься толкованием и делать из этого какие-то выводы. Вот в этих толкованиях всяких снов кроется некоторая опасность, потому что если мы будем истолковывать, не имея такого дара рассуждения, то мы можем истолковать неправильно, и это может лукавый воспользоваться и пустить нас по ложному пути. Вот, и в дальнейшем нам устраивать такие сновидения, которые мы будем толковать в том смысле, который угоден ему, а не Богу. Поэтому такое общее правило святых отцов не отвергать и не принимать. То есть относиться как к данности. Был сон, и был сон. Ну и хорошо. Если еще не утро, то перевернуться на другой бок и продолжать спать. А если уже пора вставать, ну что ж, встал, помолился, забыл и к своим делам. Потому что сон – это вещь такая, призрачная. Вот. Если это очень редко бывает, когда сон действительно от Бога, но тогда Господь найдет способ как-то известить человека иным способом, и таких случаев мы знаем много. И поэтому как бы нет нужды беспокоиться о том, что мы что-то важное пропустим. Потому что, ну, Господь действительно всемогущ и может свою волю нам передать каким-то иным образом. Вот. Поэтому тут незачем нам беспокоиться. Поэтому, если какой-то сон приснился, надо к этому относиться с трезвением, трезвенно. Вот, ну, стараться ни в какую-то панику вдаваться, ни, наоборот, в какую-то эйфорию каких-то надежд, ничем не поддержанных. Потому что сон все-таки это вещь такая, ну, довольно зыбкая. И часто даже так бывает, что сон, он после того, как он нам приснится, через некоторое время он немножко стирается, и мы уже начинаем говорить о нем в каком-то виде, ну, не совсем таком, как он нам приснился. И уже начинаем сами как-то что-то добавлять, и это начинает влиять на наше сознание. Поэтому лучше жить, ну, в трезвой реальной жизни и руководствоваться не с нами, а, ну, здравым смыслом, заповедями Божьими, советами мудрых людей, которых мы знаем и уважаем, и так далее. Алло, добрый вечер, слушаем.
Алло, добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию Ольгу.
Бог вас благословит, Ольга.
У меня вопрос. От чего бывают душевные болезни? За что они посылаются? И как помочь такому больному? Спасибо, Господи.
Ну, душевные болезни, как и все болезни, они бывают вот по таким причинам. Ну, первое, самое распространенное, это наследственность. Второе, это есть наследственная предрасположенность. То есть, если бы была бы, ну, какая-нибудь благоприятная атмосфера, то эта болезнь могла бы не проявиться. Есть предрасположенность, но вот она может так быть под спудом. А в каких-то экстремальных ситуациях, вот там началась война, или там вынужденный переезд за границу, человек испытывает такой сильный стресс, что это потом выливается в какое-то душевное заболевание. Третья причина бывает, когда человек некоторым образом перетрудит свою душу. Вот, возьмет на себя непосильный крест. Либо учение, либо вот учение и работа, и так далее. То есть вот психофизические возможности у человека ограничены, а он вот себя подгоняет, и результатом это бывает вот такой слом. Потом, ну, психические душевные заболевания бывают следствием, ну, допустим, наркомании или алкоголизма. Не только наследственно, но вот самого человека бывает, как вот неизбежное следствие. От этого, например, бывает. Бывает как следствие непомерной гордости. Тоже бывает. Может развиться мания величия, например, или человек своими действиями так оскорбляет Бога, что Господь попускает отъятие у него от разума для того, чтобы вот его поведение уже ему в вину не вменялось. И человек может стать невменяемым. Это вот как следствие таких пороков, связанных с гордостью. И вот следствием попадания в какую-нибудь тоталитарную секту. Также бывает человек, потому что там развивается психическое заболевание, потому что очень многие для того, чтобы человека поработить, поэтому называется секта тоталитарная, используют такие технологии, такие психические. И это, конечно, разрушительно действует на душу человека. От этого может быть следствие. Потом любой грех, доведенный до крайности, например, крайняя гневливость, или крайняя развращенность, или крайняя жадность, она может привести к душевному заболеванию, когда уже это превращается в манию. Или там любовь к чистоте, например, может оказать такое катализирующее действие. То есть вот причин очень много. И вот поэтому нужно как-то очень стараться, ну, со вниманием, что ли, относиться вот к своей жизни, к жизни своих ближних, чтобы, ну, не провоцировать это. А как помочь? Ну, в общем, эти заболевания, хотя их природа до конца не изучена, но, тем не менее, существует большой арсенал средств, которые тут могут помочь. Но в любом случае нужно обязательно обращаться к врачу, вот, который может назначить необходимые лекарства. Потому что большинство таких психиатрических, психических заболеваний, они без помощи врача не могут быть вот прекращены. Нужно обязательно вот с помощью медикаментов купировать это заболевание. Вот, поэтому нужно обязательно это знать. И ни в коем случае не заниматься самолечением. Вот, и лечением кого-то иметь такую дерзость. Нужно обязательно обращаться к специалистам. Есть еще звонок, да? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, раб Божий Леонид.
Да,
большое слушай. Спасибо, батюшка Дмитрий, что вы рассказали о скрытых симптомах гордости и уныния. И вот у меня такой вопрос. Каковы симптомы необративной духовной смерти человека, когда уже ничто ему не поможет, ни церковь, ни молитвы, ни таинство, ни чтение Евангелия, ни добрые дела, ну, сухое дерево, и все. Вот, и скажите, может ли человек сам себе поставить такой диагноз, или если может, то кто? Большое спасибо.
мы твердо верим и исповедуем в то, что пока человек жив, он может быть спасен Богом, если обратиться к нему с покаянием. Твердо верим. Поэтому пока человек жив, он нельзя ни самому ставить себе такой диагноз, ни другому человеку, потому что Господь в силе восставить любого человека грешного. И поэтому вот было бы весьма неосмотрительно такие симптомы искать. Потому что вот бывают чудеса. Я сам был свидетелем, когда человек обратился к Богу и стал православным. Ему было более 90 лет. И умер как христианин. И последние месяцы и годы своей жизни, вот умер он довольно прилично за 90, я уж не помню сколько, по-моему, 95, но всегда причащался со слезами, вот, и исповедовался очень глубоко, и вот во всех своих прегрешениях покаялся за всю свою жизнь. Я сам был тому свидетелем и принимал исповедь. Казалось бы, ну вот уже замотаревший в таких годах человек, как он может что-то в себе изменить? Мол, стар, что мал, и, в общем, и поэтому как-то надеяться на то, что человек изменится, весьма трудно, но, тем не менее, вот такие благодатные случаи бывают. Поэтому нет никакой нам нужды вот, искать, особенно в других людях, вот эти признаки сухого дерева. Господь даже силен и сухое дерево заставить свисти. Вот недавно, в прошлом, что ли, году, вновь пустил веточку мамрийский дуб, который уже засох. Такая была радость для всех православных, что вот древо, под которым Авраам встречал Святую Троицу, вновь оказалось зеленым. Вот. И также вот мы знаем из житий святых, как один преподобный отец показывал процветшую палку, которую он воткнул в песок, который поливал его послушник, всем показывал, говорит, вот плоды послушания. Он сказал, поливай. Тот ее поливал, и в результате она потом зацвела. То есть, если уж сухую палку Господь силен восстановить в своем уже таком живом достоинстве, то тем паче любимое существо, за которое Господь кровь пролил. Когда Господь решает, что этот человек уже неисправим, или что он, наоборот, достиг того, что Господь от него ждал, тогда Господь уже его и забирает из этой жизни. А пока он жив, значит, есть и надежда. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Раба Божия Лариса. У меня вопрос такой. В память Федора Тирана освящается Колева. А вот в день того события, когда идоложертвенная пища была на рынке, нельзя ли было ее покрестить и съесть православным?
Можно было бы, конечно. Но дело в том, что, понимаете, православный православному рознь. Можно было бы даже эту пищу, ну, не покрестить, как вы сказали, потому что если пищу покрестить, то вряд ли ее можно потом будет есть, потому что покрестить, в переводе на русский язык, значит погрузить в воду. Вот. Не всякую пищу можно в воду погружать без опасности порчи этой пищи. Вот. Но даже можно, не осветив ее, просто есть, потому что идоложертвенная для нас, христиан, ничто. Понимаете, она не может никак нас осквернить. Но для многих людей вот такая внешняя принадлежность каких-то вещей вот, языческим ритуалам может явиться почвой для соблазна. И поэтому церковь всегда снисходила к немощи людской. И вот чтобы не было этого соблазна, вот было решено сварить вот это колево. А не потому, что был какой-то страх перед этой едой, Это апостол Павел, вы можете почитать об этом вот в тех чтениях, которые как раз и перед постом читались, вот, о том, что говорил, что нам это никоим образом не может повредить, что один есть все, а не мощной ест овощи и так далее, и так далее. И очень много раз об этом на разные лады говорил. И поэтому советую вам почитать как-то уже, ну, понять сам принцип христианского подхода вот к этим вещам. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите рабу Божию Викторию.
Бог вас благословит.
У меня вот такой вопрос к вам. Я преподаю совсем недавно закон Божий у детей дошкольников. И у меня в группе оказались пару человек детей, скептиками. И вот я хотела бы спросить у вас, как правильно вести себя вот с такими детьми, которые все-таки приходят на закон Божий, но которые настолько не верят и не доверяют ни Евангелию, ни никаким другим словам и убеждениям. Они все время смеются, они все время задают вопрос, и вопросы такие, в общем-то, разговор все время выводит на смех и заставляет смеяться всю группу. И вот в последнее время я уже, в общем-то, нуждаюсь в помощи. Вот я хотела бы услышать у вас ответ. Спасибо, Господи.
Ну, видимо, в семье этих несчастных детей вот этот дух скепсиса витает весьма плотно. Потому что так не бывает, чтобы дошкольник имел какое-то собственное суждение. Я допускаю теоретически, что, ну, может быть, один из 100 000 детей вдруг оказался на это способен, но и то по какому-то очень конкретному и частному вопросу, но не так, чтобы по любому положению закона Божия. Скорее всего, этот смех по поводу этого предмета существует в этой семье. И поэтому ваши все усилия в этом направлении, они совершенно бесплодны. Поэтому тут нужно либо договориться с родителями о том, что они, ну, прекращают растлевать душу детей, потому что растление даже не в том смысле, что они так вот смеются над этими предметами, а в том, что такое отношение к самому факту обучения, что некий взрослый человек им преподает некую науку, а они смеются над самим предметом. То есть сам процесс обучения, он девальвируется. Это очень вредно для детей, и потом приведет к тому, что они вообще потеряют всякую способность учиться, чему бы то ни было, там химии, математики или там еще чему-нибудь. Вот, в этом смысле. Разврат даже в таком, вот, в широком смысле этого слова. Если же это не получится, то, конечно, надо этих деток, ну, как-то без обиды переключить на что-то другое. Вот, чтобы они ни в коем случае не играли роль паршивой овцы, которая может перепортить все стадо. Потому что иначе совершенно невозможно. Если вы не в состоянии управлять детьми, то вот и таким образом вот вести работу адекватную вот тому антивоспитанию, которое дети имеют в семье, вы не справляетесь с ситуацией, то тогда, конечно, вот этим скепсисом эти дети заразят и остальных. Это будет весьма печально. Поэтому этот урок, он превратится в свою противоположность. Поэтому все остальные дети потом, когда будут вспоминать такой предмет, как закон Божий, скажут: да, это что-то ужасно смешное. Так это запечатлеется на всю жизнь. Потому что детские впечатления, они очень сильны. Я, например, до сих пор помню многие впечатления детского сада. И, так сказать, они надо мной, так сказать, тяготеют. Вот. Надо сказать, весьма кошмарно. Вот. Хотя детский сад был хороший, но сама ситуация такая стрессовая, когда ребенок находится не дома, долго среди вот, людей, которые, ну вот, далеки от того, чтобы воспроизводить какую-то семейную атмосферу и так далее, и так далее. Это, конечно, очень все запечатывается. И, конечно, не всегда бывает это хорошо. Поэтому вот тут такой вот, может быть, совет. Во-первых, постарайтесь все-таки взять ситуацию в свои руки любым путем. Потому что если этого нет, то лучше отказаться от этого предмета и так далее. Хуже нет, когда этот предмет, закон Божий, преподает учитель, который, ну, не справляется с группой учеников, пусть и таких маленьких. Потому что эффект прям противоположный. Вот. Поэтому лучше никак, чем это делать вот, ну, ради каких-то там часов, галочки и так далее. А задача педагога как раз вот компенсировать тот недостаток, который школа пытается компенсировать, вот именно воспитание семейного. Потому что в школе учат тому, чему, в общем, родители не могут дать дома. Так сказать, школа как вообще само по себе такое устройство жизненное, это вещь довольно искусственная. Человек, он создан для семьи, и жить в семье, и так далее, и так далее, но уж никак не для школы. Это уже придумано людьми для того, чтобы, ну, как-то доразвить тех детей, которые, ну, не имеют такой возможности. И поэтому вот этому главному, этой главной задаче должно это служить. Так что молитесь, старайтесь, и пусть будет меньше детей, но занятия должны быть эффективны. Потому что наш предмет, закон Божий, это поважнее всех остальных. То, что касается души человека. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вот объясните, пожалуйста, вот на Богородичные праздники читается отрывок из Евангелия от Луки о том, как Господь посетил Марфу и Марию. Почему этот отрывок читается?
Ну, почему, я могу только догадываться, потому что установлено это так давно, что и наших дедушек, и прадедушек на свете не было. Это в глубокой древности. Это сказано, можно предположить, вот для чего. Во-первых, в тех словах, которые потом прилагаются к этому Евангелию, что как некая женщина возвысила голос и прославила Божью Матерь. Что вот, и вот ради этих слов. После того, как Господь сказал, похвалив Марию, что она избрала благую часть. И Евангелие, которое читается на все Богородичные праздники, вот, о Марфе и Марии и о пришествии, о встрече Марии и Елизаветы, а это Евангелие, которое церковь сочла, ну, наиболее уместным. Вот Евангелие о двух сестрах, они говорят о очень таком важном принципе христианской жизни. Молись и трудись. И эти два принципа не должны вступать в противоречие. Не должно быть преимущества труда над молитвой и молитвы над трудом. Они должны быть как две сестры, пребывать в гармонии и в согласии. Вот такое символическое толкование этого места. И как вот Матерь Божия, которая благодаря своему дивному смирению могла достичь такой гармонии между рукоделием и внутренней молитвенной жизнью, она является образец. Блаженно чрево носившее тя, прославила так ее вот женщина, которая слышала слова Господня и через него прославила и ее. И поэтому вот святые отцы, которые составляли порядок чтении они сочли, что вот именно это, этот отрывок евангельской священной истории наибольшим образом к этому подходит. Потому что в самом Евангелии не так уж много эпизодов, которые вот, рассказывают нам о некоторых таких деяниях Матери Божией, потому что все внимание уделено Господу Иисусу Христу. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, алло.
Да.
Батюшка, благословите, пожалуйста, раба Божия Бориса.
Бог вас благословит.
У нас вот такой возник вопрос. Почему святые отцы, многие, которые исцеляли других страждущих, не могли потом исцелить самих себя? Спасибо.
Дело вот в чем. Во-первых, должен вас огорчить. Никакие святые отцы никогда никого не исцеляли. А исцелял только Господь по их просьбе. И надо думать, что совершенно не всех людей по их просьбе Господь исцелял, а только некоторых. Этих некоторых было достаточно много, чтобы эти святые отцы прослыли чудотворцами. Но не настолько много, чтобы это было всегда. И потом, если воля Божия совпадает с нашей просьбой, то Господь исцелит. А если воля Божия не совпадает с нашей просьбой, Господь либо будет ждать, либо Он исцелит в другое время, либо не исцелит вовсе. Поэтому и апостол Павел, который при жизни был восхищен до третьего неба, тем не менее он имел постоянную болезнь. И Господь, хотя он молил об этом Бога, то Господь не исцелял его, потому что он считал, что эта болезнь великому Павлу необходима. И он говорил, что вот имею такое жало во своей плоти. И ангел, сатанин, как он его называл. Поэтому так бывает. И совершенно не обязательно все просьбы наши Господь исполняет. А только те, которые он считает, не будут противоречить самой главной задаче – спасение нашей души. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Вот будьте добры, вот Евангелие от Иоанна в трех, вот так, значит, сказано в пятой главе, что отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. А в восьмой главе, что я не сужу никого. И еще там в двенадцатой главе, я пришел не судить, но спасти мир. Как бы тут может быть какое-то противоречие, мне кажется. Это первый вопрос. А второй, все очень обеспокоены, что в Троице-Сергиевской лавре вокруг Успенского собора выпиливают липы 60-летние, крепкие, среднего возраста, а будут сажать голубые ели, как около Мавзолея и как около Кремлевской стены. Все в горе, в трауре. Что делать? И сколько не обращаемся?
Во-первых, не все в горе. Вот я, например, совершенно не в горе. И абсолютно не в трауре. И я прекрасно знаю, что если большие деревья стоят близко около здания памятника архитектуры, то это вредно для этого здания. То, что их рост и возраст, он превышает возможности фундамента, и здание должно высыхать. Вот. Поэтому совсем не все. Вот. Конечно, жалко, и, конечно, но, к сожалению, это необходимо. Вот. И сколько ни обращались, понимаете, для этого есть, собственно, начальство в лавре, которое, собственно, решает. И дело не в голубых елях. Но, к сожалению, наша передача закончена, и вот давайте это отложим до другого раза. Всего доброго, до свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».